для того, чтобы оценить по существу природу церковной, то есть епископской власти, все время нужно иметь в виду ее особенности, проистекающие из природы церковного общения. Хотя и часто говорится о монархическом епископстве, причем это государственное определение порою и находит оправдание в личном властолюбии отдельных епископов, однако надо помнить, что церковная власть имеет иную природу, чем государственная, как власть духовная. Она и больше, и выше всякой светской власти, как простирающаяся на душу человека. Но в силу этого духовного своего характера она прежде всего служение по слову Господа. Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше? Будь как меньший и начальствующий, как служащий. Епископ в осуществлении своей власти действует с церковью, но не над церковью, которая есть духовный орган любви. Согласие с церковью и единение с нею составляет самое условие бытия епископа. Это единение не может быть выражено в таких терминах государственного конституционного права, как, например, народоправство или ограниченная власть конституционного монарха, за неприменимостью здесь правовых категорий. Церковное право, если и есть право, то во всяком случае особого рода. Епископская власть может быть и абсолютнее власти абсолютного монарха, но может и совершенно растворяться в единении с народом. Руководящей нормой является здесь пример Иерусалимской церкви в ее отношении к апостолам, как первоепископам. Несмотря на всю полноту своей действительно сверхепископской власти, поскольку она, включая в себя всю полноту епископства, имеет еще и личные апостольские полномочия, апостолы все существенные вопросы решают с народом. Апостол Петр обращается ко всему Иерусалимскому братству для избрания 12-го апостола вместо Иуды, и поставили двоих, и помолились, и сказали, и бросили о них жребий. Во всех моментах этого избрания апостолы пребывают в единении с народом. То же самое и при избрании 7 диаконов. Апостолы созывают множество учеников, к которому и обращаются об избрании 7 диаконов. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали, их поставили. Апостолы же рукоположили, помолившись, возложили на них руки. Община, обрезанная, обратилась с упреком к апостолу Петру о принятии необрезанных дома Корнилия, и он успокоил ее своим рассказом об особом откровении ему бывшем. Церковь Иерусалимская посылает Варнаву в Антиохию. Наконец, апостольский собор, на котором Павел и Варнава были приняты в Иерусалиме церковью апостолами и пресвитерами, возвестили им о своей проповеди среди язычников, то апостолы и пресвитеры, здесь в общем смысле старейшин, собрались на соборе. Тогда апостолы и пресвитеры вместе со всею церковью рассудили, избрав из своей среды двух мужей, послать их в Антиохию вместе с Павлом и Варнавой, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, мы услышали, собравшись, единодушно рассудили, угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас бремени». Образ Первого Вселенского Апостольского Собора дает норму епископской власти в церковном народе и с церковным народом. И если категорически нам известно, что все вселенские и многие поместные соборы обычно состояли преимущественно из епископов, то в этом не следует видеть новую каноническую форму, отменяющую апостольский собор и дающую власть епископскому сословию, как таковому, над церковным народом и без народа. Этот факт надо понимать не только как проявление власти епископа над церковью, сколько как представительство через епископов, возглавляемых ими церквей, с которыми они пребывают в единении. и при этом является скорее вопросом факта и, так сказать, технического удобства, нежели принципа, что на соборах фактически не присутствуют пресвитеры и братья, бывшие на Иерусалимском соборе. Впрочем, они и фактически присутствовали, например, на Московском Всероссийском соборе 1917-18 годов, который состоял из епархиальных, то есть имеющих единение с паствой, епископов, священников и мирян, и в этом своем составе точнее отображал каноническую норму Иерусалимского собора, нежели даже соборы Вселенские. Трудность прибытия на последние, по тогдашним средствам сообщения, достаточно объясняет их односторонний иерархический состав, если, впрочем, не считать, что и народ церковный там был представлен царем или его чиновниками. Разумеется, в римском католичестве присутствие одних епископов на соборе составляет уже норму. Там иерархия понимается в гораздо большей степени как власть над церковью, возглавляемая монархом-папой. Мы не знаем в истории апостольских времен ни одного факта, когда бы апостолы поступали как и единоличная власть над церковью и без церкви. Напротив, если мы имеем проявление личной силы апостольской в чудотворении, то она не связана с их преимуществами как носителей церковной власти, но принадлежит им как дар апостольского служения. Поэтому же и теперь церковному народу принадлежит своя доля участия в избрании епископов, в чем и выражается духовное единение клира и мирян. Народ принимает участие даже в рукоположении, хотя и совершаемом епископом, ибо в соответственный момент провозглашает. «Никто да не поставляется, — пишет Папа Лев Великий, — против воли и желания народа, чтобы народ, пережив принуждение, не возненавидел и не стал презирать нежелаемого епископа». Для того, чтобы правильно понять иерархическое начало в церкви, необходимо иметь в виду не только неотъемлемые преимущества иерархии, но и столь же неотъемлемые преимущества мирян. Миряне отнюдь не представляют собой лишь пассивный объект управления с единственной обязанностью повиновения иерархии, харизматически пустое место, которое всецело заполняется иерархией. Мирянство можно рассматривать также как некий священный сан, облекающий его носителей достоинством христианского звания. Народ Божий, царственное священство. Эта идея, хотя и утрируется в протестантизме вплоть до полного отрицания иерархии, однако не может и не должна быть умалена в своем значении. В качестве христиан, приявших крещение и дар Святого Духа в миропомазании, которое можно рассматривать и как род рукоположения в христианское звание, и миряне являются харизматиками, хотя и в ограниченном смысле, в частности, даже и в области священно- и тайнодействия. Они могут в случае нужды совершить крещение через троекратное погружение во имя Святой Троицы, которое является действительным. Напрасно распоряжениями отдельных пап в католичестве действительность крещения, совершенного по установленной форме, распространяется и на нехристиан. Через это совершительная сила связывается только с формой, которой придается магическая сила. Власть крещения церковью дается только христианам и именно как харизматикам, хотя бы даже и в мирянском звании. На этом основании церковью крещение почитается действительным в обществах, утерявших священство и отвергающих иерархии. Но и помимо этого, ведь и всякая частная молитва, которая составляет право и обязанность каждого христианина, есть также священнодействие, в котором он является священнослужителем в храме своей души, а также для своих собратьей в том случае, если молитва является не единоличной, но коллективной.